Основы нового государства полагаются преимущественно к югу от Новгорода, по обеим сторонам Днепра, но живущее здесь народонаселение принадлежит сплошь к племени славянскому. Славянские племена соединяются под одной властью. Через это единство приобретают силу материальную, а потом и начатки образованности христианской, и таким образом получают над финскими племенами материальное и духовное преимущество, пред которым те и должны были преклоняться. Можно сказать только одно, что славянское племя воспиталось при более благоприятных природных обстоятельствах и, уже окрепнув на юго-западе, явилось среди финнов на северо-востоке. По нашему летописцу видно, что финны имели города, подобно славянам, подобно последним, терпели от родовых усобиц по изгнании варягов, вследствие чего вместе с ними и призвали князей. В скандинавских преданиях финны являются искусными кузнецами. Финские мечи славятся на севере. От этих оседлых промышленных финнов, соединивших с славянами и союзных с ними, должно отличать северных их соплеменников – лапонцев, которых, как видно, суровая природа остановила на низшей ступени человеческого развития. И теперь в характере собственных финнов и лапонцев замечается такое же различие, как между мужеством и детством. Бесспорно, последних разумеет Тацит, когда описывает образ жизни финнов, когда говорит об их изумительной дикости, гнусной скудости. Нет у них ни оружия, ни лошадей, ни домов. Пища у них трава, одежда кожи, ложе земля. Вся надежда их в стрелах, которые по недостатку железа заостриваются костями. Охота питает мужей и жен. Детям нет другого убежища от зверей и непогоды, кроме шатров, кое-как сплетенных из древесных ветвей. Сюда возвращаются с охоты молодые, здесь отдыхают старики. Но вести такой образ жизни, продолжает Тацит, они считают блаженнее, чем трудиться на поле, строить дома, с надеждою и страхом смотреть на свои и чужие имущества. Безопасные от людей, безопасные от богов, они достигли самого трудного – отсутствия желаний. Здесь нельзя не обратить внимание на слова Тацита о том, что финны считают себя блаженными и достигли самого трудного – отсутствия желаний. Эти слова объясняют нам происхождение сказки о блаженных гипербореях. Мыслители древних образованных народов, утомившись волнениями жизни, проистекавшими от ничем неудовлетворимых страстей человека-язычника, любили с завистью останавливаться на диких народах, у которых почти нет никаких желаний, которые не могут ни много приобретать, ни много терять, и потому не подвержены мучительным колебаниям между страхом и надеждой, не боятся ни людей, ни богов. У Геродота боги завидуют человеческому благополучию и потому не допускают ему продолжаться. В жалком виде представляется нам быт финских племен, живущих к югу от Финского залива. Слабости духовной у этих племен соответствует слабость тела, соединенной, однако, с высшей степенью нечувствительности ко внешним впечатлениям. Ни один из европейских народов не обнаруживает так мало духовного напряжения, не является так забитым. Эстонец, например, отличается резко от своих соседей, русских и латышей, тем, что вовсе не поет, пляска ему почти неизвестна. Неблагоприятные исторические обстоятельства, могшие иметь вредное влияние на развитие этого племени, нам известны. Но сколько сама природа племени содействовала этим обстоятельствам, решить трудно. В тесной связи с славянскими племенами на Западе находилось племя литовское, игравшее важную роль в нашей истории и потом вошедшее в состав русского государства. К литовскому племени принадлежали древние прусы, голяды, судены, корсь и нынешние литовцы и латыши. Из многих исследований о литовском племени и языке, о сродстве их с соседними племенами и языками, оказывается достоверным только то, что славяне и литовцы из всех индоевропейских племен суть самые ближайшие друг к другу, и что литовское племя с незапамятных пор обитало в настоящих своих жилищах. Это давнее и постоянное пребывание на одних местах, уединение, которым литовское племя было обязано природе своей страны, непривлекательной и с трудом доступной, дали ему возможность развить свою особую религиозную систему и строго подчинить ей свой быт. Этим литовское племя отличается от родственных племен, славянского и германского, которые история застает в движении. В беспрестанном столкновении с чуждыми народами и государствами, что препятствовало им утвердить свой религиозный быт на прочных основах, а когда получили они к тому возможность, то уже подверглись влиянию образованнейших народов и должны были принять другую, высшую религию. Германское племя только в отдаленной Скандинавии, славянское только на берегах Балтийского моря, могли выработать для себя более или менее прочные формы религиозного быта, чем и объясняется упорное сопротивление, встреченное здесь христианством. У литовского племени подле князей мы видим жрецов с обширным влиянием и кругом деятельности. Князь Рикс ведал военные дела. Все, что относилось к внешней защите страны и к сохранению внутренней безопасности. Верховный жрец Криве заведовал не только делами богослужебными, но и судебными, был верховным судьёю и нарядником. Уставы, обычаи литовского племени, сходные в главном с уставами и обычаями других соседних племен, славянских и германских, разнятся от последних тем, что проникнутые религиозным началом истекают из него. Так, например, мы видим, что у литовцев, точно так, как у германцев, отец семейства имел право убивать своих больных или увечных детей, но у литовцев этот обычай освящен был религиозным основанием, потому что слуги литовских богов должны не стенать, но смеяться, потому что бедствие человеческое причиняет скорбь богам и людям. На том же основании дети имели право умерщвлять престарелых и больных родителей. Человеческие жертвы дозволялись и оправдывались. Кто в здоровом теле захочет принесть в жертву богам себя, или своего ребенка, или домочадца, тот может сделать это беспрепятственно, потому что освященные через огонь и блаженные, будут они веселиться вместе с богами. Большая часть верховных жрецов оканчивали свою жизнь добровольным сожжением для умилостивления гнева богов. Эти литовские воззрения, или, лучше сказать, воззрения, общие всем соседним племенам, но сохранившиеся у литовцев в большей определенности и связи, имели влияние на германские обычаи приносить в жертву князей во время общественных бедствий. Уже в христианские времена было обычаю германских и славянских племен обвинять князей и церковные власти в общественных бедствиях. Женщины также страдали в подобных обстоятельствах. Литовцы прежде всего отделывались от них во время голода, а финны при своей наклонности к суеверию приписывали чародейству женщин непосредственное участие в произведении последнего. Если женатый человек будет увлечен в связи с девицей, то его должно отдать псам на съедение, потому что он наругался над богами, живущими в состоянии супружества и девства. Безбрачие было необходимым условием для Криви и для всех подчиненных ему жрецов. Женщина была, видимо, унижена, исключена из сообщества с мужчинами. Из литовских племен очень рано вошли в состав русских владений голяди или голядь, жившие по рекам Протве и Угре, замешанные среди племен славянских, родимичи, вятичи и новгородцев. Каким же образом часть литовского племени голядей попала так далеко на восток? Простирались ли так далеко древнейшие жилища литовского племени, перерезанные после движения славян с юга или Голеди явились на Протве и Угре вследствие движения Запада, точно так, как тем же путем явились славянские лихитские племена Радимичи и Вятичи. Быть может, даже переселение Голедей на восток находилось в связи с означенным переселением Радимичи и Вятичи. С другой стороны, природа страны Голедов и некоторые исторические данные делают вероятным переселение части этого племени на восток вследствие недостатка жизненных средств. Галиндия находилась к северу от Мазовии, была наполнена множеством вод, густых лесов и пущей. Рассказывают, что в одно время народонаселение Галиндии так умножилось вследствие долгого мира, что средств к жизни стало недоставать. В таких обстоятельствах старшины определили, чтоб в продолжении известного времени все младенцы женского пола были умерщвляемы. Понятно, что ни одно из приведенных предположений не может быть принято преимущественно перед другим, но все они, вместе взятые, достаточны для убеждения в том, что наши голеди были родственны жителям Литовской Галиндии. Кроме Литвы в наших летописях встречаем еще народ, с которым Русь также очень рано входит в неприязненные столкновения и которого страна после вошла в состав империи. Это загадочный народ ятвягов. Ятвяги жили, во-первых, в западной части Полесья, потом во всем Подляшье, в части Мазовии, находившейся между речкой Волпушей, впадающей в Нарву, и Бугом, наконец, в древней Судавии. О происхождении ятвягов древние писатели разногласят. Одни говорят, что ятвяги языком, религией и нравами были схожи с Литвою, прусами и самогитами. Другие же, что ятвяги совершенно отличались языком от славян и Литвы. Новейшие исследователи признают их потомками язигов сарматских, но без положительно ясных доказательств. Каково бы ни было происхождение ятвягов, народ этот является в истории диким, разбойническим и очень долго сохраняет язычество. Веря в переселение душ, ятвяги в битвах не обращались в бегство и не давались в плен, но погибали вместе с женами. Вели образ жизни полуоседлый, полукочевой. Указывают и теперь еще остатки ятвягов в Скидельском округе, на левой стороне реки Пилясы и Котры. Они резко отделяются от белорусов и литовцев смуглым видом, черным платьем, нравами и обычаями, хотя все уже говорят белорусским языком с литовским произношением. У белорусов в Подляшье существует поговорка «смотрит ятвигом, выгляда як ядвинга», в значении «смотрит разбойником». Таковы были ближайшие соседи славян в восточных жилищах их. Первое сколько-нибудь верное известие о судьбе этих народов мы встречаем не ранее 4 века по Рождеству Христову, когда они вошли во враждебные столкновения с готами. Во втором или в начале 3 века по Рождеству Христову замечается движение скандинаво-германских дружин под именем готов от берегов Балтийского моря к Черному. Без сомнения, движение это совершалось по тому же водному пути, по которому после, в половине 9 века, спускались дружины варяжские. Только на 3 кораблях, по преданию, явилась готская дружина на Балтийском море, но потом, вобравшая в себя пришельцев из разных племен, своих и чужих, образовалась на берегах Понта в многочисленный народ, который не давал покоя областям империи. В IV веке готский вождь Германарих положил было основание государству в таких же обширных размерах, в каких после явились владения Рюриковичей. Владея 13 племенами, между которыми легче других прочитываются имена Чуди, Веси, Мери и Мордвы, Германарих обратился против герулов, покорив последних двинулся против венедов. «Венеды, — говорит готский историк, — неопытные в военном деле, но сильные своей многочисленностью, вздумали было сначала сопротивляться, но принуждены были покориться германариху, потому что множество народа ничего не значит на войне», — прибавляет тот же историк. «Эсты, жители берегов Прибалтийских, подчинились также германариху, но в то время как его оружие было так счастливо на западе, в юго-восточных степях собиралась гроза, долженствовавшая разрушить громадное государство готов при самом его рождении. На берегах Дона явились гуны». Как после, в XIII веке, русские не знали, откуда пришла на них гроза татарская, так теперь готы не умели определить происхождение гунов. Только сказка говорила, что один из готских князей выгнал в степь злых волшебниц, которые совокупились там с нечистыми духами, и от этого-то совокупления произошли чудовищные гунны. Сначала жили они на восточных берегах Азовского моря. Занимаясь охотою, потом, возросшие в числе, устремились грабить соседние народы.